Ребят, вам сегодняшнюю следующую лекцию по трансляции, лекцию про приют рассчитывал Николай Чарский. Вот. Он является самым лучшим специалистом в нашей стране по трансляции и известным, на самом деле, на международном уровне. Одним из немногих специалистов на международном уровне высокого класса по трансляции.
Который через не умер, да? Да. Спасибо большое. Значит, у меня будет две лекции. Значит, вы так старайтесь чуть-чуть записывать, и я постараюсь лишних слов не говорить, поэтому вы ловите каждое мое слово. Потому что материала много. Вот. Хочется много рассказать, чтобы у вас было представление о том, как, что такое вообще трансляция, как она регулируется и какое имеет значение для клиента. Вот. Я буду в основном говорить об эукариотах. То есть о нейтросодержащих организмах. Я не буду, к сожалению, просто потому, что у меня нет на это времени, говорить о бактериях, о том, каким образом осуществляется механизм трансляции у бактерий. Это я надеюсь, что, ну, может быть, сразу говорю, я надеюсь, что, может быть, вы ваши курсы могут гораздо не слушать, да? Но это вам наверняка расскажут, там, как у Шерико лезвие, потом связывается мозга, и вам тут очень кратко взглянуть. Вот. А в основном я буду говорить о эукариотах, о тех организмах, у которых вся трансляция входит в цитоплазму, а все образование информационное происходит внутри грудки, которые имеются. Вот. Ну, в общем, вот какие общие свойства эукариотических МРНК. Большинство МРНК у эукариотов, они моноцистронные. Что это значит? Вот если МРНК, у нее есть только один старт, который будет считывать белок. И только один старт трансляции. Вот. Есть такие МРНК, у которых может быть два старта, то есть два алкокодона, да? Но они в этом случае должны быть в рамке расположены. То есть между ними должно кратное трех. Соответственно, если есть два старта, то иногда может получаться более удлиненный белок. Если с первого, например, если с этого, то будет такой белок, а если со второго старта, то будет покороче. Но на большей части протяжения своего они будут одинаковы. Таким образом, клетка расширяет свой патрон и синтезирует разные варианты белка, один покороче, другой подлиннее. Если же помимо основного старта у вас есть еще какой-то перед ним, еще есть АУГ старт, но не в рамке, не кратко, то он является, носит функцию регуляторную, как правило, ингибирующий. Почему? Потому что это сделка затонирована. Все клеточные МРНК и МРНК ДНК, содержащих вирусов, имеют по своему клеточному концепту. Почему ДНК, содержащих вирусов? Имеется в виду те вирусы, которые в ядре реплицируют свою ДНК и которые в ядре делают информационные РНК. Все информационные РНК, клеточные, вирусные, если они делаются транскрипцией в ядре, они, как правило, делаются какой полимеразой? РНК полимераза 2 римская. И РНК полимераза 2 производит всегда только типированные МРНК, и более отменившие, как правило. То есть на своем конечном конце геп-структуры, сейчас покажу, что это структура. Почти все имеют МРНК на конечном конце, имеют полиамфоз. Значит, то есть вот сейчас вы увидите, то есть вот кончается МРНК, и дальше ААА, там таких полиамфоз может иметь длину в среднем 150-200 остатных А. Эти остатки, они не кодируются в геноме, как правило, а добавляются в МРНК, образуются, синтезируются в ядре, и потом специальный фермент полиаполимераза добавляет по одному остатку хвосты. Как вы спросите, а как она узнает, когда кончать, сделалось 150. В общем, это вопрос статистический. Да? Там есть процесс, который все время угорачивает полиаполимераз, и который все время удлиняет. Вот некое среднее положение. Но без поля хвоста информационный РНК у эукариота работать эффективно не может. Поэтому очень часто вот есть такой даже механизм у амфибий, у лягушек, у всяких там яйцеклетки, все это выглядит, да? Там уже заранее все МРНК запасены, ждет там оплодотворение этой клетки, да? Но МРНК ни одна не работает. Вот так происходит оплодотворение, и сразу же, с чего все начинается? Начинается с того, что МРНК, которые запасены, они уже запасены на много делений вперед, на много стадий. Начинает туда расти более охотно. Кто более выбирать МРНК активируется. Вот. МРНК особенно многоклеточная, отличается паразитным разнообразием в структуре своей клеточных и трижних нетранслированных областей. Да? Значит, вот у нас есть та часть, которая кодирует какую-то более чистую МРНК, да? И то, что предшествует этой вот открытой рамки считывания. От неинзирующего кадона до терминирующего. Все последовательности до и после называются нетранслируемые последовательности. То есть они не считываются рибосомами. Но они очень важны. Значит, вот та, которая от пячных конца до полуга кадона, до старта, это пячная нетранслируемая область. А та, которая после, значит, вот гепструктура. Сейчас я скажу, что. Вот. А та, которая вот нетранслируемая вот здесь, вот, да, вот поле хвост, здесь вот просто обозначен АН, да, длинный поле хвоста, я говорю, средний, вот, 150-200 остатков А, вот это вот кепструктура на пячной конце эукариотического рука. У бактерий ничего этого нет, там никакого кепа нет, никакого поля хвоста. Бактерии МРНК устроены совершенно. Что такое кеп? Значит, вот на печке в конце у всех МРНК, абсолютно у всех, без исключения эукариотического МРНК, клеточка, не вирус, вот находится вот такая структура, которая называется кеп. Вот это первый нуклеотид МРНК, который закодирован в геноме, ДНК, вот он первый, да? А вот это кеп, который связан с первым нуклеотидом, дальше пошла цепочка МРНК, да? Первое основание, оно чаще всего пурин, это А или Г, вот. А оно связано вот такой вот трифосфатной связью, ППП, да? Сокращенно часто это обозначается М7ГППП. Значит, и вот этот вот гуанин, он метилирован, из-за чего здесь вот положительные зарядные секреты. Вот это очень важная структура, она есть у всех, как еще раз повторяю, МРНК, она навешивается на МРНК в процессе ее синтеза, причем где-то в самом начале. Как только РНК полимераза 2 начинает на ДНК делать МРНК, то где-то уже вот спустя, там, я не знаю, там 15, 20, 30 нуклеотидов уже навешивается кеп. Есть специальные ферменты в ядре, типирующие которые вот этот кеп делают и навешивают. И он очень играет огромную роль именно и в инициации синтеза белка трансляции, и в транспорте МРНК, в общем, это очень важная структура. Значит, надо сказать, что в цитоплазме у эукариотов и у животных, в том числе у нас, МРНК, вообще РНК, которые не гипированы, их нет, и быть не должно. Все МРНК гипированы. Ну, рибосомные РНК не гипированы, они находятся в составе рибосома, они спрятаны. Да? Вот. А во-вторых, у рибосомных РНК на печени конце не три фосфата, да? А вот просто один фосфат. Но на самом деле, когда РНК полимераза 2 начинает делать РНК, то первый нуклеотид это три фосфата. У всех возникших МРНК, вновь активируют, начинают на три фосфата. Но он потом быстро превращается в гипированную форму. Да? Когда вот кеп присоединяется и значит это самое. А у рибосомных, когда там трифосфат уже нет, там монофосфат, у транспорта тоже монофосфат, поэтому вот просто неэкипированный трифосфат клетку быть не должно. И если такие появляются, клетка начинает сильно беспокоиться. Откуда они появляются? Это такие, у которых нет кепа. Вот есть такие вирусы, но это в основном вирусы так называемым негативным геномом. Это вот смешное название, это негативное. И это означает, что это РНК, содержащие вирусы, у них РНК внутри. Но это РНК только геном, она не может быть МРНК. С нее должна сделаться сначала комплементарный цикл, вот она будет МРНК, на ней будет образовываться вирусный белки. Понятно, да? А внутри такие, это вирус Шендая, вот такой из ортомикс вирус. Вирус гриппа страшный, а, да, вот. У него, он, хотя и сегментированный геном, но у него геном отрицательный. То есть на его геноме сначала должны комплементарно, в принципе, синтезироваться плюс цепочки, так называемые, положительные, которые являются МРНК, и они будут гипированы. Так вот, когда попадают такие вирусы в клетку, проникают, то в клетке понимают, что туда попала РНК, с трифосфатом на конце, потому что все вот эти вот отрицательные геномы вирусов, они не гипированы. Потому что гипированы, еще повторяю, это продукты РНК полимераза 2. Это продукты транскрипции. А отрицательные цепочки вирусов – это продукция репликации. Короткозависимая рукая репликация, не длинная, но это репликация. Вот когда попадает сюда или грипп, клетка, клетка знает, что туда попал товарищ, у которого три фосфата, никакого клетка нет. И вот этот есть специальный белок в клетке, он недавно, это вот, все было хорошо, достаточно идущий, буквально два года назад, есть такой белок, называется РИГ-1. Но это, на самом деле, название у него происходит от названия гена Retinoid Acid Induced Gene 1, там и так далее, продукт этого гена. Этот продукт этого гена, он находится в цитоплазме клетки и проверяет, нет ли там РНК с трифосфатом, но не экипирован. Как только это дело находит, он связывается с этим трифосфатом, и потом включается целый каскад всяких, так сказать, ответов, включая синтез NF-kappa-B, там интерферон-респонсных факторов, третьего, седьмого, и включается интерфероновый ответ, то есть врожденная реакция иммунитета. И клетка переходит в антивирусное состояние. И начинаете все от отслеживания специальным белком наличия вот таких РНК, у которых свободный трифос. Это очень интересная работа, я вам просто о ней рассказываю, потому что она забавная. Да, если что непонятно, тут же спрашивают. Значит, вот это общее строение, я уже показывал этот слайд, это общее строение МРНК, и здесь нарисовано, какие там могут быть элементы. И то, что каждая любая МРНК содержит эти элементы. Но какие могут быть? Любая МРНК что содержит? Кем, как я уже сказал, да? Дальше. Открытую рамку щитки, собственно, где закодирован белок. Так, три штрихи трансферной области и полиакорд. Это любая МРНК. Как правило, очень часто, если этот кэш-штрих не трансферная область, длинная, преследственно там появляются наличие такие внутримаркулярные шпильки, поскольку любая последовательность РНК состоит из ГЦ и АУ, то всегда находится ГЦ спаривается, АУ спаривается, поэтому всегда есть вторичная структура. Она здесь просто схематически вот одной шпильки. На самом деле этих шпилек будет очень много. Да? Вот этот элемент, о котором я буду рассказывать позже, называется аэросом, он есть только у некоторых МРНК, в основном вирусы. Вот это так называемый апстрим, то есть апстрим ОРФ, это тогда, когда это рамка считывания коротенькая, она правильно находится перед основной. Если она находится в рамке, то еще раз повторяю, получается либо отсюда пептид, либо отсюда. Да? Получается один и тот же пептид с одной и той же основной частью, но один длиннее, другой короткий. Если же он не находится не в рамке этой щитки, то есть между ними не укладывается все по три кадона, то тогда эта рамка, как правило, играет негативную ингибирующую роль на посадку и посоту вот сюда, и считывание основной рамки. Она, значит, как правило, ингибирующую роль и регуляторную. Вот этот вот белок, он здесь не обозначен, так называемый поли-А байтинг протеин. Это белок, который связан с полиакпостом. Не совсем правильно здесь нарисован, что он связан с трещиной тарантулевой области. Он именно связан с полиакпостом. То есть вот эти полиакпосты, квадрат 150, 200 и больше, остатки, они не голые. Они сидят вот так вот усыпанные, значит, белок, который называется поли-А, поли-А следующий белок, поли-А байтинг протеин. Пам! Какой механизм углерод, как вообще считывается информация рибосом? Да? То есть вот хер, да? Вот это обозначает вторичную структуру. Да? Вот АУБ-кадон. Чего здесь АННГ сейчас расскажу. Полиакпост, вот здесь где-то не обозначено, 3-4 нетранслированная область. И все начинается с того, что вот этот вот хер, М7Г, узнается специальным комплексом белков. Значит, этот комплекс, это вот большой очень белок, у него под 200 килодальтон, огромный белок, такая площадка, на которой все остальное собирается. Он называется 4G. Потом маленький белок, вот этот вот 4E, который с ним взаимодействует, то есть белок другого взаимодействия, это 4 Е и есть кепсия расщепленок. Видите, вот здесь вот вырез такой показывает. Просто что он связывает кеп. У него есть просто активный центр, который кеп покрывает. Обязательно дуоргативный МСМГ. Вот так метилированный гуанин, как я сейчас показал, да? Иначе этот белок 4Е, фактор, его не узнает и не связывает. Это понятно, да? Вот еще вот здесь вот это вот 4А и 4Б, сейчас расскажу, зачем они нужны. Значит, эту кепку узнается вот этим вот комплексом. Дальше, на следующем этапе. Значит, этот механизм был предложен уже лет 30 назад одной тетеньки с верным характером. Вот поэтому она знаменита тем, что нет ни одной статьи, в которой не есть автор. Вообще, это уникальный случай, мне кажется, в литературе. Она везде одна. Вот. Потом, по-видимому, когда уже, соответственно, она состарилась, наверное, уже совсем стал невозможно не работать. И она сейчас отмечает эти обзоры, эти статьи. Но где-то, значит, она самая цитируемая автор женщин. Зовут ее Мэрилин Гозек. Вот, она предложила этот механизм, и он пока является основным для того, чтобы объяснить, каким образом рибосомы связываются с МРКОЕ периодами, находят аугрекатон, где начинается щемление информации. Значит, вот этот механизм рибосомы. Дальше, вот у вас села, значит, у вас рибосома, так, вот у вас сел сначала фактор, да, вот это 4G, 4E, да, а вот этот вот 4G зеленый, он взаимодействует с огромным фактором третьим, который уже прицеплен на 40S-субчетицу. Он уже с ней взаимодействует достаточно просто. Эти другие, вот это все другие белки, необходимые для так называемой инициации трансляции. Вот она села. Что дальше начинает? Дальше она начинает двигаться. Это не вся, потом это малая субчастица, 40S. Значит, у эукариот там рибосом стоит внизу, субчетив, у бактерий это 50 и 30, большая и малая, здесь 60 и 40. Значит, вот 40S субчастицы вместе с этим фактором через F3 связь связывается. И потом начинает ехать в правую сторону. Вот. И по мере того, как она едет, у нее вот этот вот, здесь не совсем, это старый уже рисунок, я плохой заводчик, ему надо было бы исправить. На самом деле, вот пока она едет, вот связь между 4G и 3, она все время сохраняется. И просто вот эта самая часть МРНК, да, клеточных нетранслируемой области, она просто выпитывается, когда она едет. Но все вот это вот остается связано друг с другом и достигает АУГ-кадона. Значит, по мере того, как едет вся эта машинерия, вся вместе, вот этот белок 4А, что это такое? Это хеликатор, это фермент, который затрачивает молекулы АТФ, да? Вот все вот эти вот по ходу, как она едет вдоль РНК, все там спаренные ГЦ, а уж шпильк она расправляет и все время смотрит, а аугокадон есть, нет, поехали дальше, есть аугокадон, нет, поехали дальше. Как только рибосомы чувствуют, что АУГ есть, она проверяет, а какие у нее нуклеотиды слева и справа. Хороший, как говорится, контекст окружения или нет. Вот Козак установила, что одно из основных признаков того, что контекст хороший, это положение минус 3, вот это АУГ, вот он, собственно, вот это стартовый инициирующий кадон. Вот это минус 1 положение, минус 3 должен быть пурин лучше А, лучше всего А. А вот этот первый после АОГ, он плюс 4, если считать, плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, должен быть пурин, а лучше всего Г. Вот если здесь Г и здесь А, то на этом месте 40S субчастица останавливается. И первый, и вот эти все факторы, вот эти все вспомогательные белки, я функцию каждую из них рассказывать не буду, не за функцию, а совсем рассказываю пока некоторые из них. Вот. Но вот только обратите внимание вот на этот вот фактор второй. На самом деле он здесь один кружочек, но он состоит из трех вниз. Вот этот по существу белочек, второй фактор, он и несет на себе инициаторную ТРНК. То есть первую ТРНК, которая своим кадоном, антикадоном, вернее, зацепится за кадон АОГ. Я продукую терплетный. Значит, вот этот инициирующий фактор второй, он приносит ТРНК. Вот она достигла этого АУГ-кадона в хорошем контексте, И вот этот вот комплекс до присоединения большой субчастицы и до освобождения сепарата называется в литературе 48 S-бомб. Ну, он на самом деле не обязательно 48, он может быть и 46, и 49. Все зависит от того, какого размера молотка. Это означает его просто способность к седиментации. Ну, там тяжесть его, да? Вот, потому что он, естественно, тяжелее, чем 40 S. Так вот, скажем, 48 S, а не 40. Вот, это 48 S-бомб. Значит, его можно регистрировать, образование его можно регистрировать. Каким образом? Дело в том, что когда вот достигает этот комплекс, достигает амгокатона, да, если мы, то есть здесь, ну, вот этот самый первый, здесь покидает этот самый фактор, первый выходит как раз фактор второй. Значит, вот там гидролизуется молекула ГТФ, фактор второй уходит, я потом подробно расскажу, а ТРГ-ИЦА только остается, зацепленная за катонозитазу. И это получается довольно прочный комплекс. Настолько прочный, что его можно детектировать, обнаружить. Вот есть такой метод, который называется метод ту-принтинга. Ну, ту-то-то-я, это вообще по-работе, кончики, носочки наши. Но почему так назвали, не могу вам объяснить, но вот так назвали автора этого метода. Значит, как детектировать образование вот этого прочного комплекса? Дело очень просто. Вот вы можете все видеть просто в пробирке. Берете МРНК свою, да? Добавляет туда рибосом, не столько существует, а рибосом, не столько. Факторы, значит, соответственно, там 4G, там 4F, то есть лев связан, судница, там хеликану, второй, но все, которые у меня были. Все это сюда наваживаете. Кстати, вот эта штука была впервые реализована в моей лаборатории вместе с Татьяной Песковой тогда работает. Вот. И если рибосома нашла свое амгокатон, то есть узнала где, продвинулась, села на амгокатон, да, то тогда получается здесь вот такой вот комплекс. Да, она здесь. Вы добавляете в эту же систему, добавляете олигонуклеотид ДНК, который вы показываете, который комплементарен матрице, то есть МРНК, ну где-то на расстоянии там 60-100 нуклеотидов, вот, в удалении. Он там спаривается. И потом добавляете обратную транскриптазу. Знаете, что такое обратная транскриптаза? Обратная транскриптаза — это такой фермент, который вирусного происхождения, который способен на РНК делать ДНК. Едет по матрице РНК, делает ДНК. Вот, вы добавили, что РТ, она сокращается, вы, наверное, знаете, сокращается обратно транскриптаза двумя буквами, РТ, есть такой метод, РТ-ПСР, может, даже некоторые из вас уже имеют с ним дело. Это РТ едет и делает ДНК копию на вот эту. Значит, если никакой рибосомы здесь не было, она доходит до конца и делает копию до ДНК. И вот здесь, кстати говоря, показывается, что если просто у вас никакой рибосомы нету, или нет, вы чего-то не добавили, инсатурный ДНК не добавили, не добавили фактор, да, то у вас просто получается продукт полноразмерной копии вашей РНК от этого участка до этого. Вот такой длинный. Да? Вот она полоса. Да? Но если у вас образовался прочный комплекс, да, то обратная транскриптаза упирается в рибосом, с ней сталкивается. Да? И здесь не до самого угокадона, потому что здесь вот где-то угокадон нет. Здесь еще часть МРНК угокадона покрыта рибосомой. Ну, порядка 16-17 нуклеотидов. После этого только МРНК вылезает как бы на поверхность своей 40-50. И там как раз, так сказать, ревертаза, обратная транскриптаза и тормозится. Получается, но этот тормоз, этот стоп получается не четко прямо вот в одном месте, а плюс-минус. Поэтому получается обычно не одна полоса, а две три полосы. Полосы, так называемые тупинки. Вот это четкое совершенно указание на то, что у вас есть прочный комплекс. Он будет только тогда прочный, еще раз, когда у вас есть инициаторная энергия, и уже зацепился катон-антикатон. В принципе, это вариант, метод ту-принтинга, вариант просто primary extension inhibition. Есть такой метод, он очень часто используется в биологии, реакция ингибирования удлинения задраски. Но это фактически то же самое. Если у вас есть МРНК, любая РНК, и с ней связалось что-то очень прочно, да, то если вы вот так вот проположим, это не рибосом, если вы здесь сделаете затравку и начнете удлинять, да, то вы получите, что у вас если не полностью, то в какой-то степени некоторые молекулы вертятся, там остановится, у вас будет вот такая вот полоса укороченного продукта. Видите, не полного, а укороченного продукта. И вы тем самым говорите, а, у меня там кто-то сидит, вот на этом месте, вот на расстоянии таком-то, вот этот вот белок, скажем, прочно связан с РНК, настолько прочно, что он может тормозить. Это называется реакция ингибирования удлинения затравки. Primary extension inhibition. Так что это фактически вариант этого самого. Вопросы есть какие-то? Понятно, да? Значит, после того, как все факторы ушли, вот они, отвалились, я не раз буду рассказывать, что первая, одна, зачем нужно, он будет время, расскажу. Понимаете, вообще не нужны. То есть огромные, здесь на самом деле раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, на самом деле, и 12 белков нужно для того, чтобы садить не только осветительно, а каскадорскую область. У брокколи там достаточно небольших белков. Здесь и целые машины. Значит, после того, что я отвалил, 60 субчастица присоединяется. Получается, так называемый 80 субчастиц. Кстати говоря, он тоже будет тормозить реакцию дубринки. Поэтому, если вы соберете комплекс, потому что ТРНК здесь она не показана, она здесь сидит уже на алкокатоне. Вот она уже здесь зацеплена, тут против комплекса, и тупринтин 86 комплекс дает, он практически неотличим от 48S, от того, что 40S или 8S, вот. Он почти неотличим, единственное, у нас есть расход эффект, что меняется интенсивность полос. В случае 48S комплекс, вот это самое интересное, а 80S комплекс становится более интеллигентным. Даже некоторые люди, которые работают, пытаются его смотреть. Чтобы у вас уже образовался 85 зорков. Вот это посуще. Ну, дальше вот начинается, приходит, соответственно, аминоцил ТРНК, начинается синтез полипептида, и рибосома начала транслировать это. Вот это называется механизм. Он стандартный механизм, который используется клеточными МРНК у всех эукариот. Все начинается с конца. Он называется сканирующий механизм кода. Сканирующий. Почему? Потому что в момент, когда 40-я субчастица едет, разворачивая эти спирали с помощью телеказа 4А, едет по непосредственно и ищет того глюкагона, она ищет, как бы сканирует, она проверяет всю последовательность. Это поразительно. Но вот это так вот, понимаете, идет инспекция всей последовательности. Даже если у вас есть здесь какие-то шпильки, да, они разворачиваются, все проверяется, да? Но процесс не быстрый. Для химических реакций, я вам сейчас скажу, если это достаточно длинный, вот, качественный нетранслируемый область, несколько сотрудников, это было бы минуты две. То есть, ну, минуты две, конечно, что-то быстро, но на самом деле, так, считаешь, молекулы. То есть вообще процесс перебора. Но считаю, что они едут всегда только в одну сторону, обратного хода не делают. Этим Александр Сергеевич очень интересуется в фильме «Фильм». Скажите, что у нас работает не вместе. Вот. Значит, вот это вот сканирующий механизм кода. Значит, что важно подчеркнуть, в отличие от прокариот, все начинается с кем? Все начинается с конца. Тоже. Рибосома не может сесть прямо на алкокатон, она должна сесть в конец. Дальше включиться, ехать, сканировать. Значит, она внутрь, прямо на алкокатон, сесть не будет. Причем, раньше считали, что все это определяется вот этой субчастицей, это 4Е, не субфактор, это связано с 4Е, да? Из-за этого рибосома, ну, соответственно, садится комплекс факторов сюда, а на них уже садится рибосома со своим фактором. То это определяет вот эту строгую бешеную зависимость. Но сейчас вот ясно, что даже если у нас вот этого фактора, который узнает кеп, нет, или нет кепа вообще, это можно инвитро пробирки сделать МРНК, который нет кепа. Да, это все равно. По каким-то мистическим выражениям, даже когда нет кепа, то есть МСНК, нет, это все равно. Вот такое впечатление, что только вот эта РНК-цепочка в рибосому может вот как чуть-чуть какую-то дырку как пройти. Вот, это механизм, это неизвестен, он всех, не всех, это, наверное, уже перестали это делать, но нас лично это беспокоит, почему, каким образом, вообще, почему всегда прежний конец выбирается. Но это факт. Ну а естественно, если у нас есть типированный конец, и факторы, соответственно, которые, то тут, естественно, уже никаких вопросов нет, только спешится. В отличие от бактерий, где я говорю, что рибосомы могут садиться внутрь цепи, а не на конец. И у бактерию, также еще есть пони, многие МРНК борются с коронавирусом. Много входов. Здесь сюда входит. Вот почему МРНК выигрывает. Моноцистероны имеют один старт трансляции. Потому что второй трансляции они прямо сюда сесть не могут. Когда кончается синтез полипептида, да, рибосома сваливается и дальше не идет. То есть, чтобы снова начать другой, в другую радость. То есть этот процесс существует, он крайне неэффективен. 0,1%. Ну вот этот вот, здесь просто написано, как устроен вот этот вот комплекс вот этих белков. Вот это кеп, связывающий белок. 4 гелия, да. Он сидит на этом большом белке 4 гелия. И вот это геликаза. На самом деле, если вы прочтете в литературе, точно известно, что на этом вот большом белке 4 гелия, который вам показывается, да? Вот, что на нем есть два участка связанной хеликазы, но некоторые говорят, что участки-то два, а хеликаза обычно бывает одна. Вот, но что еще очень интересно, что вот было найдено, что вот здесь вот, на этом 4G, есть участок связанной поля связывающих белка. Вы скажете, как французы говорят, те, каким образом? ФАП же ведь там у нас на поле опасти, на три конце. А 4G это на КЕ, это комплекс белков, который узнает КЕ. Да? И вот на самом деле вот это вот было очень важное открытие, потому что оно привело к появлению концепции, что вообще-то вообще, на самом деле МРНК, она образует кольцо, когда она транслируется, и вот это показано на следующем. Вот у вас поле, вот у вас цепь МРНК, вот у него АУГ, там открытый рамки щитный, да, кстати говоря, ну это вот здесь вот показано вот этими треугольничками, у эукариот МРНК, в отличие от прокариота, она в цитоплазме не голая, она вся облеплена так называемой МРНК связывающими белками. Многие из них, если почти не все, она с собой приносит ядра. Значит, она там в ядре синтезируется с помощью РНК полимераза 2, там идет процессинг, выбрасывание электронов, полиаденилирование, кипирование. Все это происходит с участием специальных белков. Многие из них вместе с ней потом выходят в цитоплазму. Кстати, я об этом не рассказываю, потому что времени на это нет. Но вот это очень сложный процесс процессинга, да, созревания РНК в ядре. Он длительный и он тоже подвержен регуляции. И потом МРНК, когда она выходит из ядра в цитоплазму, она еще раз проверяется, извините за грубое слово, на вшивость. Нет ли у нее ошибок? Если у нее есть ошибок, например, какие-то мутации, которые привлекли на линию преждевременного травмирующего катона, она деградирует. Так что это целый специальный процесс, как называем проверка на качество. И потом МРНК выходит в цитоплазму, где она и встречается с рибосомами и начинается, собственно говоря, трансляция. Значит, но она так и остается связана с этими белками. Как там рибосома, когда она считывает, где она под ними пролезает или сбрасывает, это не совсем понятно, по видам. Но это тот же самый вопрос можно задать про гистон. Когда, извините, у вас идет транскрипция, тем не менее, у вас РНК полимераза 2, который транскрипирует РНК, и идет ПДНК, который облеплен на гистон. Я понимаю, где из нее правда. Вот. Так что вот это рассказывается. Вот факт. Здесь только две молекулы. Я говорил о том, что на самом деле их там много, как бумсы. Приблизительно одна молекула более байденпротен на 30 нуклеотидов. Значит, 30 там вообще 50, минимум 10. Какой-то, 5-10. И вот этот самый полиосвязочный белок взаимодействует с 4G. Я вам показывал самый есть участник зиглоза. И тем самым замыкает эту МРНК в конец. Вот и 40-40 чицы, и 3 вот субъединички, которые узнает МСНГ. Вот это вспомогательный фактор, я не очень говорил, помогает просто геликазе. Здесь не все вот эти инициирующие факторы, это так называемые белки, которые помогают инициации, они не все здесь показаны. Сейчас здесь не показан самый важный из них, ЕФ2, который ТРНК приходится, это просто чтобы разгрузить рисунок. Но вы должны иметь в виду, что, конечно, здесь у вас есть и второй фактор. Вот этот вот здесь, вот, он должен быть. Вот, значит, вот эту вот циркулярную форму МРНК можно даже видеть в электронном микроскопе. Значит, считается, что из-за того, что вот происходит вот это взаимодействие с большого фиксирующего фактора 4G с ПАВом, значит, МРНК более эффективно транслируется. Но некоторые там авторы, я с ними не согласен, считают, что просто вот когда репостом кончает вот где-то здесь на УА, на травмирующем гондоне, если она здесь кончает читать МРНК, если в циклической форме, то она ей как-то легче, быстрее и ближе снова на гондон попасть, как кошка, когда застает постом, сам прям крутится, да? Вот. Короче говоря, просто как бы ближе. Вот. И поэтому для рециркуляции определяется, почему ускоряет процесс. Я считаю, что главная причина, на самом деле, почему именно вот это самодействие важно, почему оно помогает, оно очень простое. Чем больше у вас в системе взаимодействия, тем комплекс специфичнее и прочнее. Это есть везде. Если возьмете транскрипцию, вы знаете, какие сложные образования транскрипционные промоторы, то есть промоторы и эукариот. Промоторы и эукариот – это безумно сложно организованная система. Есть, собственно, сам промотор, куда садится РНК полимераза 2, да? И есть много каких-то дополнительных факторов, которые иногда сидят на ДНК за 3-9 земель, но которые из-за того, что входит такой же вот самый лук, помогают РНК полимеразе садиться именно на этот участок, и только сюда. И чем больше вот таких вот партнеров, которые сообщают и взаимодействуют с РНК полимеразой, тем более специфичен и тем более прочный комплекс. Вот. И поэтому нарушение вот этого взаимодействия между ПАБом и 4G, да, оно, естественно, приводит к тому, что эффективность инициации падает. И такие нарушения происходят, в частности, при апоптозе. Вы знаете, что есть такой процесс апоптоза. Вот, при программировании клеточной смерти, которая определяется, ну, там целый такой процесс, где образуются специальные протеазы, которые называются гидроспазы, они гидролизуют важные для клетки белки. Вот, в частности, гидроспазы гидролизуют и 4G, и ПАП. Значит, после того, как 4G у вас гидролизует, то он, естественно, не может выполнить свою функцию рекрутирования 4E, потому что на нем сидит 4E, который связывается с МСМГ, тем самым резко падает белковый сеть. Ну вот это, вы тут не старайтесь на самом деле здесь вглядываться в это дело, потому что здесь очень много всяких деталей. Я потом вот эту вот самую презентацию, вы ее перепишите, и можете ее потом разглядывать, эти цветные картинки, сколько угодно. Это весь процесс инициации по механизму инициации здесь описан вплоть до элонгации, до процесса элонгации. Ну, вот видите, есть рибосома, продюсировал на 40-ю субчастицу, факторы присоединились к 40-ю субчастице. Вот на кеф присоединились вот это самое 4G, 4A, 4B, которые вместе называются 4F, вот присоединились, потом присоединилась рибосома, вот она, вот начался процесс сканирования по коду, вот нашла ОГ-катон. Ну и дальше то, что я не рассказывал, когда образовался 48-я скопкость, то у вас уходит ЭФ2, да? Вот фактор, который приносит РНК в результате гидролиза ГДФ. И еще есть один фактор, который ЭФ5Б, он помогает присоединяться к большой субчастице, в результате чего получается 80-я скопкость, все остальные факторы тоже, 5Б тоже уходит, и начинается элонгация. Я вот в этой картинке только хочу обратить ваше особое внимание, вот ее правая часть. Это вот на собственный фактор второй, который приносит как раз инициаторную ТРНК, как он работает более подробно.
Так, сейчас еще 2 минуты сделаем первый.
Значит, инициирующий фактор второй – это очень важный фактор. Ну, они все важны, конечно. Вот здесь вот играет, вот есть вот те вот какие-то. Ну, знаете, все белки важны, а P53 – это один из самых важных. Ну, что тут, знаете, есть какие-то вот белки, которые ну, в центре событий, и которые ничем заменить нельзя. Ну вот, и ЭФ2 один из таких, да? Его нету, этого фактора нету бактерий вообще. Он из трех субъединений состоит. Альфа, бета, гамма. Там у меня был шарик такой вот. Один, а на самом деле, из трех субъединений. Это ГТФ-а, он связывает ГТФ. И только когда с ним связан ГТФ, тогда он может еще если взять ТРНК. И вот в таком тройном комплексе, ГТФ и ЭФ2, это РНК, инициаторная только, он идет и связывает с 40-й субчастицей. И потом вместе с ней ищет ОГ-катон во время процесса сканирования. Понятно, да? Вот, когда ему надо уходить, когда мы нашли ОГ-катон, он должен уходить в результате гидролиза ГТФ. ГТФ гидролизуется, ГДФ Да? ДНК остается в рибосоме, а фактор в ГДР-форме отваливается. Но вот и задача. У этого фактора второго, ГДР, сродство, афинность, гораздо выше ГДР. Вот оттуда просто так ГДР не может поменять. Ну, если бы. В основном, конечно, клетки все время, так сказать, ГДР меняется на ГДР. Есть специальные системы, которые ГДР превращают в ГДР. Потому что ГДР активный момент. Это три фосфата. АТР, ГДР, да? Вот. Но вот обменять просто так, что ГДР заменил на ГДР, все, готово. Опять два ГДР формы связаны в новую молекулу инициатора НК. Поехали в следующий раунд инициации трансляции. Нет, он не может сам обменять. Ему нужен специальный фактор, специальный белок, кстати, тоже из нескольких субъединиц, довольно сложно, называется ИМ2Б. Вот этот белок, который ему помогает ГДР выбрать и поставить туда опять ГДР, поменяться. Вот этот обмен ГДР на ГДР, то есть он будет с помощью фактора ИМ2Б. И вот что интересно. Ну и так оно и происходит. Он поменял, и два снова формы ГДР связаны ТРНК, получается тройной комплекс, идет связывается с рибосомой. 48 частиц, получается, как говорится, 43 комплекс. Не 48, это уже готово будет, когда он сидит на молитве. Так? Тогда уже плюс еще эти аморты. И 43 комплекс, это 48 частиц с рядом фактором. Вот что интересно, что если у него, у этого фактора альфа субъединится, одна из фосфорилирована по определенному аминокислотному остатку, по определенному серию, то вот этот обменный фактор не может уже поменять ГДР. Он просто связывается с РМ2, но вместо того, чтобы поменять фактор, он так на нем застывает в обменку, и все, и получается такой замороженный комплекс М2 и М2Б, и не обмена, и 2Б тоже вышел из строя, потому что находится в замороженном состоянии. А поскольку этого 2Б в 3 раза в клетке меньше, чем АФ2, то достаточно треть только АФ2 профосфорилировать по этой субъединице, как весь 2Б выведен из игры. Вот это фосфорилирование альфа-субъединицы АФ2 происходит при вирусе. И РНК, и ДНК с ближайшими вирусами. Это есть одно из средств интерферонного ответа. Таким образом, клетка борется с инфекцией. Когда попадается инфицированный ДНК, когда попалось, да, то клетка устанавливает интерфероновое антивирусное состояние, и одна из черт этого состояния, это клетка стремится подавить белковый синтез. Да, получается плохо, потому что ИФ2 нужен всем. Нужен и клеточный РНК, и вирусный. Но клетка жертвует собой, может быть, ее похоже, да. Но она останавливает, главное, чтобы вирус не развивался. Данная клетка и другая, в которой вирус нет. Да? Значит, вирус, так сказать, интерферонное состояние, значит, в том, что у вас резко падает белковый синтез. Всех матриц, включая клеточные, и тем самым и клетки борются с тем, чтобы на вирусной ДНК, чтобы вирус на клетке синтезировать, тем самым он бьет по вот этому фактору второго. И бьет просто фосфорилирование, потому что инактивируется обменный фактор того, что он образуется в такое вот замороженное состояние. Но здесь мы сделаем. Сейчас давайте на буквально на 5-7 минут перерыва. Еще раз, потому что за то время, пока вы не хотите, могли уже перейти за ним. Ну, в общем, то, что я вам рассказывал, вот здесь вот как раз изображено. Вот фактор ИМ2, вот ГДР молекулы, и вот ТРНК, видите, такой резуция, вот, да? Вот он и тройной комплекс. Она участвует, после того, как она приняла участие в одном из раундов трансляции, освобождается ИМ2 в ГДР-форме, но ТРНК остается на рибосоме. И после этого 2Б, вот его меняет ГДР на ГДР. Да, вот, поэтому все это циркулирует и потом присоединяется на РНК, восстанавливается фактор. Если же она фосфорилирована, вот эта субъединица альфа, вот она вот, да, вот на ней Б сидит, да, фосфат, да, то 2Б образует, и ГДР вот она, образует прочный комплекс, замороженный, в кавычках, да, который является тупиковым, который не может никуда дальше идти. И у нас уже интегрированные инициации трансляции. Поскольку, еще повторяюсь, 2B отменного фактора меньше, чем 2, достаточно просмотрели даже не весь, а только часть объединения радио, то мы получаем вот такое интегрирование. Вот когда у вас это происходит, у вас, естественно, падает трансляция, интегрирует всех матриц. Может, в разной степени до сих пор является загадкой для многих, почему некоторые МРНК все-таки ингибируются сильнее, другие в меньшей степени, не одинаково. Но ингибируется все. Но считается, что может быть некоторые матрицы, что концентрация ИВ2, вот этот фактор, который ты откапываешь, и одним матрицам достаточно меньше концентрации, они вылавливают его на рибосомы быстрее, а другим нужна более высокая концентрация. Поэтому по-разному ингибируют. Но ингибируют все. Поэтому вот этот вот механизм, это случай глобальной регуляции трансляции. Когда все сразу, да, без разбора, независимо, как МРНК глобинная, либо МРНК там циклоплазминная или актина, там все. Еще один случай глобальной регуляции, которая тоже работает, это, ну, еще раз, вот эта самая субъединичка 4Е, 24 килодальтона маленький, инициирующий фактор, который, собственно, узнает кефир. Да? Ну вот один мой знакомый, очень великий профессор из Канады, Зонненберг, у него работает в Москве, мой свидетель. У него один из сотрудников нашел специальный белочек. Вот в клетках у всех его кариотов есть и у трофеи, и у... Этот белочек, так называемый 4ЕБП. Это означает 4Е binding protein. Это репрессор. А что он делает? Он просто в клетке существует. Он наличествует в клетке существует. Это 4EBP. Он связывается с 4E, то есть вот этим белком, который узнает клетку. И связывается таким образом, что 4E уже не может взаимодействовать вот с этим своим большим, этим 4G, собственно, через которое идет вся цепь белковых самодействий. А если 4E уже не может взаимодействовать, 4G. Но смотрите, у нас прервалась вся эта вот цепочка. 4G, потом EF3. Уже все. И МРНК не может на рибосоме рекрутироваться. Не может оказаться. Потому что МРНК как рекрутирует? На КЕП 4E, 4E взаимодействует с 4G, 4G с EF3 и так далее. Да? Значит, если мы вот здесь помешали этому взаимодействию, все. Значит, КЕП-зависимая трансляция, которая зависит от КЕП, да? Она, естественно, будет интегрироваться. Вот если этот 4E. Но! Этот 4EBP, он тогда связывается с 4E и блокирует. Да, кстати говоря, вот этот 4EBP, почему он мешает 4G? Потому что он связывается с 4E как раз в том месте, где он взаимодействует с 4G. Так, с этой же аминокислотной последовательностью. У него вот аминокислотная последовательность, вот эта ингибирующая поверхность, она устроена так же, как связывающая поверхность 4G. Понятно, да? И просто конкуренция. И она ему не дает связывать. Но если 4EBP профосфорилирован, да, то тогда он не может связываться с 4E, не может работать как репрессор. И вот в клетке все время есть определенное соотношение фосфорилированного 4EBP и нефосфорилированного. Если у нас клетка попадает в какие-то неблагоприятные условия, ну или даже это могут быть неблагоприятные условия, в клетке есть в клеточном цикле. Есть моменты, когда белковый синтез резко падает, когда клетка вида белкового синтеза, она занимается другими делами, например, во время митоза, там, восхождение хромосом и так далее. Да? В этот момент белковый синтез падает. Но считается, что один из этих механизмов, каким образом можно весь белковый синтез, как так немножко притормозить, это взять и дефосфорилировать 4, наоборот, снять фосфаты, активировать 4EBP, тогда он будет связываться с 4E и весь синтез клеточный МРНК, который в основном основан на кейпе, да, вечно проедет вниз. И есть специальный каскад, финанс, АПТ, МТОР, не могу рассказывать, времени просто нет. То есть интересный целый каскад. Наоборот, да, вот если вы инсулином там стимулируете клетки деления, да, значит, инсулин включает этот самый каскад, да, фосфорилирует за 4EBP, отваливается от 4E, 4E может уже связаться с матрицей и стимулировать белковый синтез. Значит, это тоже случай глобальной регуляции белкового синтеза. Глобальной, когда все матрицы. Ну вот здесь просто подробно расписано, как этот самый инактивируется, постулировал вот этот трансляционный регрессор 4E. Вот он, видите, заингибировал 4E, не может связаться 4G. Начало там фосфорилировать, очень интересная система фосфорилирования. Сначала два остатка, не помню, серина или трианина, 46 и 38, да? Последовательно. Потом 70-й, и только когда 4-й, да, последний. Причем мы не можем первым, сначала должны вот эти вот фосфорилировать. Тогда появляется возможность профосфорилировать 60-й. И только когда 70-й, появляется 65-й. И только когда все 4 забиты фосфатом, он отсоединяется с 4. Значит, это вот два случая глобальной инициации, глобальной регуляции, потому что на следующей лекции я буду уже рассказывать случаи, когда регулируются отдельные группы молока и вообще индивидуальные молока. Это молока, которая вдруг ее поступает сигнал, что ее нужно прекращать транслировать, уничтожаться, вообще деградировать, чтобы больше в ее услугах клеток не нуждается. Именно конкретный молока. Такой случай я вам расскажу. Один, на самом деле не один, но он очень иллюстративный. Вот. А вот такая вот глобальная, когда все, вот я вам вкратце рассказал, идет через фосфорилирование И2 или через фосфорилирование трансляционного регрессора 4E. Это понятно, да? Их на самом деле вот эта регуляция с помощью трансляционного регресса, она не такая, что если вот там без него вообще обойти. Он настраивает клетку на определенный уровень трансляции, да? Чтобы, так сказать, вот трансляция шла на определенный уровень. Не слишком бурно и не слишком плохо, да? Но если сделать нокаут, сделал нокаут мышей по вот этим сонным экспрессам, ну я очень смеялся, потому что я за Нунберг, который там где был открыт, я просто смеялся, потому что сонный экспрессор такой, мы паутируем, а мы живем. Мышь родилась. Вот, она как-то живет, там все. Но правда там проблемы были, я не знаю, что-то с ожирением, там какими-то адипоцитами, в общем, на самом деле. То есть я слышу, что это плохо, но это не фатально. То есть очень много в клетках есть регуляторных механизмов, которые вот это то, что мы сейчас, которые поддерживают на определенном уровень другого сица на определенном уровне, выше, ниже. В зависимости от условий, стресса или клеточного питания, среды и так далее. Вот. Ну вот, я вам рассказывал про вот эту 5-4 зависимую инициацию по механизму, сканирующему механизму кода. Но вот в 1988 году произошло одно событие, которое изменило мою собственную жизнь, потому что я именно тогда начал заниматься его переводом, где-то вот в 1988 году, до этого я занимался турой с реальным припасом. Вот, когда было найдено, что не все МРНК, Уэлл-Криот, да, который работает в все МРНК используют механизм. Что есть такие странные чудища, которые вообще начиняются механизмом, но они оказались вирусом, то есть это не клеточки. В настоящее время, значит, эти МРНК, прежде всего, это вирусы, которые реплицируются в цитоплазме. Те, которые в ядро не поступают. Есть такие РНК, содержащие вирусы, которые называются несколько семейств. В частности, пикорные вирусы, потом вирус гепатита С, это флаги вирусы, которые проникают в цитоплазму, и все происходит в цитоплазме, а они не общаются. Это, как правило, и здесь РНК, содержащие вирусы, потому что если они любят ДНК, содержащие вирусы, им бы надо было выйти в ядро обязательно, чтобы сделать МРНК. Да. А поскольку они РНК содержащие, то они вот реплицируются целиком, весь жизненный цикл у них происходит. И вот пикорные вирусы, это такие вот пико расшифровывается так, маленький РНК содержащий. Пико это маленький. Пико-РНК. Пико-новый вирус. Ну это что за вирус? Это вирус полиомиелита. Вирус, который называют полиомиелит. Или полиовирус, да? Потом есть такой вирус на мышиной, который называют энцефаломиокардит. Потом знаменитый вирус ящера, крупного вируса, да? Кто еще? Риновирус насморк. Обычный насморк. Не грипп, а вот вирус обычного насморка, да? Вот эти вот вирусы, это пикорный вирус. И вот что было загадочно в этих самых, а у них, ну, собственно, внутри самого вируса содержится геномная РНК, обычно порядка 8-9 тысяч нуклеотидов, длинная РНК. Она же является и геномом, то есть по ее поводу и подобию делается новая молекула РНК. Сначала эта цепочная РНК превращается в дуплекс, потом специальные полимераза вирусная, с этой как ДНК, высокочастотный РНК стрижет новые молекулы вирусные РНК, да? Вот. Но она же является и матрицей для синтеза своих верхних духов одновременно. Это не негативное, а это позитивное геном. И как у Синдая, у вируса гриппа, когда им сначала свои ДНК нужно синтезировать комплементарно, и только они являются матрицами для ребастона. А это является геном ДНК одновременно и матрица, понятно, да? И матрица, и это самое. И вот оказалось, что геномная РНК и вирус. Она проникает в клетку, там вирус там развивается, получается. У нее ничего нет, она должна делать свои вирусные белки. Это вот геномная РНК, да, раздел. Идти в рибосом и так далее. А у нее нет этого цепления. Нет, она не кипирует. Пикорус первый. Более того, чтобы был совсем кошмар. У нее на конце, на печке конце, вместо кепа присоединен ковалентно, то есть белок. К первому нуклеотиду присоединен белок. Вообще нет. Более того, там еще 5 штук нетранслированной области, влияющие на пищу нуклеотида. Дикая вторичная структура, поможет верить, что должно это считать. Как же там длинная рибосома вообще продирается через эти все сплошные спаренные шпильки, все же надо расплетать, чтобы делать сканирование, да? Масса каких-то алкоголов, правда, в плохом контексте, не минус 3 атома, плюс 4 герцога, в плохом контексте, но этих лишних катонов до основного, с которого должны вирусные белки, там 10, там 12, там 13. И это была загадка, в общем, возникло ощущение, что здесь что-то фиалка пахнет не тем, и здесь не так работает эта барахля, не может она, потому что, ну нет, ни кепа, ни ближние печени, ни трансферы в области сильно структурированы. И тогда возникло подозрение, что рибосома все-таки у эукариот, вот, в случае вируса, может как-то не на печень конец садиться, а садиться прямо вблизи аукариотов. Если не на самом луку, то прямо на сидит. И чтобы доказать это, Зонненберг и вот такой Джерри Белетье, его сотрудник, он до сих пор работает в Мобиле, они решили это дело продемонстрировать, что действительно рибосом на печень конец не садится. Они вот предложили так называемый метод бесструнных конструкций. Что это такое? Вы берете, готовите ДНК, вектор. Ну, здесь не просто промотор какой-то эукариотический, или из вируса СВ-40, или из какого-нибудь там промотор, там, из какого-нибудь там вируса саркома, да, вот, ну, то, что очень обычно используют в качестве вот таких вот промоторов для экспрессии, где надо эукариотический вирус, да, он здесь не показан, промотор, и у вас есть два гена, неважно каких. Важно, чтобы вы могли их видеть и как чувствовать. Это может быть либо хлороаминокислотостеозоспираза, либо люцифераза. Самый популярный сейчас рибосомный ген, как вы знаете, это люцифераза, чковая люцифераза или ревнивая люцифераза, те, которые можно вот наблюдать, взять, синтезировалось или синтезировалось, много или мало, плохо или хорошо. Вот два рибосомных гена. Значит, ясно, что есть такая вот, и вот два, именно бицистронная матрица искусственно созданы. Клетка, кстати говоря, поскольку я вам говорил о том, что в эукариотах все матрицы моноцистронные, да? Как почти все. Я знаю только один случай. Да? То есть вот в клетках там, что в животных, что периодически все моноцистронные. Да? Вот таких бицистронных только лайна. Есть такой транспозон у животных. Семейство лайн. Вот там бицистронная матрица, но второй ее цистрон очень плохо рефлексирует, очень плохо продает, как исследовать же. Мы им занимались у нас целые работы все равно. Значит, а так вообще всегда моноцистронная. Здесь вы делаете искусственно бицистронную матрицу. Значит, и смотрите, синтезируете, до этого ДНК вы вводите в клетки, трансфекции. Как вводить в клетки, знаете, какие хелиатом клетки, как вводите, знаете? Ну, обычно используются так называемые либофильные реагенты, либофекции. Это такие катионные и жирные одновременно, то есть длинные углеродные хвостами, заряженные положительные вещества. Да? Сейчас это очень популярный способ. Вы их смешиваете с вашей ДНК. Кстати, с РНК, мы часто занимаемся трансфектором, смешали. И вот этот комплекс этого либофильного реагента и ДНК определен соотношением. Очень важно нам цифровать. Добавляйте клетки. И из-за того, что это все очень жирное, да, пузырьки, они сливаются с клеточной мембраны, и ДНК оказывается внутри клетки. Оказывается внутри клетки, потом она попадает в ядро, в отделение, да, каким-то образом попадает в ядро. И дальше вы перед сестрами, то у вас, если у вас работает ключиками воздух, вы увидите, что у вас синтезируется только продукт вот этого пера, а это нет. Вот это такая темная красная стрелка, на коричневой, да, это означает, что идет синтез. А здесь видите ученик. Почему? Потому что рибосомы сюда сели, отсканировали, сели, прочитали репортерный ген, терминирующий кодон, свалились, проехать дальше, после того, как у них кончился синтез префектида, они освободились, да, и поехать продолжать, возобновить сканирование они не могут. Поэтому этот процесс, он есть, но он крайне эффективный. Что они делали? Они взяли, значит, вот, они вставили между двумя репортерными генами 5 их нетранслируемых области с болевыми. Они решили, если туда можно в особой сеть сама, значит они увидели синтез вот этого. И так оно вот это. Они сюда вставили большой участник у полиовируса 5 их нетранслируемых области, сейчас 742 на сначала им все туда сказали. Все 742 вставили и вот счастье. Заработали. Они уже увидели продукты отсюда. Дальше они взяли и сделали еще одну конструкцию. Они взяли вот сюда в 5 шейк нетрансферных область, засадили огромную шпилищу, там много-много бабушек официантов. Для сканирующей рибосомы, которая должна, когда она сканирует шпичный конца и едет, чтобы найти своего мегадона, она должна преодолевать дальше очень деликатный шейк. Да? Если очень сильная зависимая структура и насадка конечных концов, то это барьер. Значит, что они должны были увидеть? Они должны были увидеть, что вот здесь синтез у вас пропал, а здесь остался. Значит, тогда это точно еще доказать, что рибосома сюда приходит не оттуда, а непосредственно садится внутрь предплодия. Вот этот участок, который позволяет рибосоме, ну, 40 и субъектив, да, связываться непосредственно внутрь предплодиальной цепи, а не на конце, называется участком внутреннего связанного рибосома. По-английски internal и internal ribosome entry site. Сайт внутреннего связанного рибосома или аэрос. Значит, вы слышите, аэрос, это вот участок, который происходит. Значит, потом вот такой же аэрос был идентифицирован. Значит, это метод бисессионных конструкций. Вот, собственно говоря, потом вот это, вот, собственно говоря, вот это аэрос у полиовируса, видите? Но вот эта шпилька не нужна, а вот, собственно, это белок, который ковалентно связан, помните, вот здесь вот так. Точно, то есть это практически. Вот АУГ, 743 положение. Здесь полно лишних АУГ, полно. Они, правда, в основном плотнокатись, но тем не менее. Вот эта невка не является. Потом они начали же перейти с Рунденбергом, стали уже не целиком вставлять свои бицестронные конструкции, не целиком весь пешник не раздор, а по частям, чтобы установить, где же сама. Да? Казалось, что аэрос вот это исключает, а включает вот отсюда до второй, третий не очень нужен, второй, четвертый, пятый, шестый, шпилечный. Там был с полио, с этим с полиовирусом аэросом большой бум, одно время вообще полно было всех травм, потом народ не сек. Вот. Ну, мы сейчас, хотя не доделали до конца, но мы сейчас к этому тебе вернем, если какой-нибудь человек, то дураки, что там еще остались эти вещи. Вот. Но, короче говоря, вот это вот для пустое. То есть смотрите, у бактерий для того, чтобы посадить 30 субчастиц на мегатон, там тоже есть внутренние связанные, да? Но там достаточно совсем небольшого сигнала, шайнда ребята, там, 10, 2, 3, 0, 5. Здесь у них огромная машинерия, просто для того, чтобы сюда посадить внутренние субчастиц. Такие увеличения. Ну вот, по это мы с этим занимались. Это приблизительно схематическое изображение вируса, аэрос-элемента, вируса энцефалоэндокардита, мышиного вируса, который паралич называется. Вот, так, здесь вот видите, вот, раз, два, три, четыре. Значит, ну естественно сразу стал вопрос. Там-то у нас кеп узнается, да? Кеп связывающая единица, 4Е узнает кеп, 4Е в свою очередь 4G, а здесь как кто? Сама рибосома или какой-то фактор. Мы это дело с этим разобрали. То есть оказалось, что вот сюда, вот эти вот звездочки, липнет. 4Е действительно здесь не нужно, потому что кепта нет никаких. А сюда липнет, когда будет здоровый 4G зеленый. Прямо. У него есть иммунитет связывающий писать, и он прямо сюда вот садится. А у вас свой связывающий связывающий союз 3, И Евклид на 40 лет уж частиц, вот оказалось, что учителей же, вот уже более связанные, участвуют связанными бабы, да, вот там, где он связывает 4 Е, вот здесь 2 химикаты, я уже показывал. Вот у него вот здесь вот есть, коль пептидной цепочки этого 4 Ж, вот этого большого фактора, у него есть участок, связанный РНК, РНКами связывается с РНК. И он, вот это самое 4 Ж сам, уже без участия 4 Е, он сам сюда вот и садится, а у Г уже не подойдет. Все остальные факторы нужны, кроме 4, 4 не нужно. А вот прямо садится сюда еще. Мы это разобрались с этим делом, и вот мы самые серьезные мои работы. Знаете, просто вот. Там есть еще вспомогательные белки, вот так называемые ПТБ. Это вирус ящера. Вот такая картинка, каким образом на аэросе сидит там 4G, там, геликазы там, геликазы, типа, чушь такой, даже не кажется. Вот. А самое, конечно, извините, очень плохо здесь видно. Я не знаю, что у нас тут проект. Самое, конечно, забавное оказалось с аэросом РНК-вируса гепатита С. Ну, вирус знаменитый. Вы знаете, что сейчас после вируса иммунодефицита вторая инфекция в мире – это вирус гепатита С. Но в основном у тех, кто колются, они очень часто приобретают не только вирус С, но и вирус гепатита С. Вирус гепатита С, он приобретается через кровь. Если HIV передается и половым путем, то это чуть-чуть не рядышком. При переливании крови, там, иногда в больнице, потому что вирус гепатита С. Ну, вирус это не такой страшный, как HIV, на следующий день, после через год-два не помираешь, но, так сказать, сначала некоторые, может, 10 лет его носители, а потом начинает печень разрушаться. Такой вяло текущий вирус. Вот. Но вот у него АРС, он тоже, так сказать, внутренний участок, связанные потом, он тоже регрессируется только цитоплазмой. Но он совсем другой бывает, вообще совсем. Он интересен тем, что вот он здесь изображен, вот это не нужно, вот два раза входит вот эти четыре структуры, где вот это. А интересное, у него особенно заключается в том, что ему, если тому не нужен только 4Е, вот прикорту вирусу, да, потому что 4G сам связан, остальные все факторы нужны, то вот этому почти вообще нет. Ему достаточно иметь фактор, который для РНК приносит, еще и F3, и фактор, который объединяется через все. И все, никакого сканирования, ни 4G, ни хеликаза, ничего не надо. Значит, вот это оказалось. Почему? Потому что вот эта самая структура обладает уникальной способностью. Она связывается с малой субчастицей рибосомы сама, без всяких факторов. Просто вот сама вот эта РНК на рибосомные белки обратует, причем очень прочно, нанмолярные константы света. Она очень хитро на него садится, прочно раз, и еще интересно, она аугокадон, вот аугокадон, оттуда уже начинается кольпересинс, вирусного белка, да, вот аугокадон. Она так хитро связывается, что она аугокадон почти уже отправляет туда, куда надо, в ПСАИ. Только достаточно прийти к второму с ТРНК, посадить на ТРНК и все. Понимаете? Поэтому не надо искать аугокадон, не надо сканировать, не надо хеликазы, потому что это как замок ключ. Значит, это вот, вот здесь вот участок, который вот узнается и связывается с рибосомой, вот он здесь вот взят правда. А здесь связывается F3. Вот он потом будет время, расскажу зачем, то здесь еще связывается F3. Значит, вот F2 и F3, благодаря вот этому прочному и специфическому связанию с рибосомой, и еще фактор 5B, о котором говорил, который объединяется в частицы, и все. Вот это вот как работает вот этот самый тип вируса гепатита С. Потом выяснилось, что есть еще и другие вирусы этого типа, с очень похожим вирус свиной лихорадки. Потом мы нашли с англичанином с одним вирус, который оказался пикорным вирусом, не флавием, вообще пикорным. Но у него был совершенно не пикорный вирус, не как у полиомиелита, а какой. Хотя во все остальные гены, там все белки, которые связаны с пикорным вирусом, как у полиовируса, это же да. А АЭС у него был не пикорный вирус, а вот похож на вирус гепатита С, это свиной тоже вирус, те же Польша, когда это свиреза. Эпидемия животных, скота, свиной. Вот. Ну вот здесь даже это дело, к сожалению, мы это дело упустили, нас там что-то. С
все понятно, когда со стороны города, когда нас
пишут. Город, да. Короче говоря, мы в этих штатах сделали кривую электронную, это очень часто много метод, когда замораживаются образцы, и сейчас потом эти замороженные образцы, изображения частиц, они отбираются, отбраковываются те, которые, которые, так сказать, плохая частица, не так лежит, и все. И потом, это большая компьютерная программа, потом из тысячи изображений находят идентичные, где они лежат на одном и том же боку, понимаете, да? И смотрят, какие детали у них повторяются, идет некое усреднение, average такое. В конце концов, достигают довольно приличного разрешения. Это не рентген, но криоэлектронная микроскопия позволяет вам сейчас, дистанционно, даже 5 отстранений. То есть, в принципе, вы можете, и, конечно, никаких атомов вы не видите, но, в общем, вот, так сказать, когда сделали, поскольку я вам сказал, что вирус гепатита С, АРС, сам по себе связан с оркестром 40-50 факторов, да, то вот они взяли, взяли с оркестром 40-50, взяли, смешали, и все готово. Мы тоже это могли сделать. В России нет ни одного специалиста по криоэлектронике, и ни одного криоэлектронного. Так как он очень дорогой, поэтому здесь вообще даже если ты хочешь, ты нет специалиста, никто не знает. Вот, ну в общем, вот Шпар такой есть, Кристиан, Кристиан Шпар в Америке, у Франка сделал вот эту вот кривую. Вот это вот зеленый, это 40-50 частица, да, это никакой не шарик, как мы рисуем все, а это такая с носом, так и называется, бег, нос. Вот, такая, вот здесь вот эта матрица располняется. Вот здесь ее она не видно, потому что это одна цепочка. А вот эта структура, где вот домены всего написано, это вот как вот комплекс АРСа. Да. Вот, поэтому кеп независимый, вот здесь вот кеп независимый механизм, вот инициация трансляции, она вот снова, как вот тогда вот сканирующий механизм, то вот здесь внутренняя инициация, она у вас продемонстрирована здесь у меня для бикорного вируса. То есть там, где нужно много факторов, но где вот 4G сам узнает, вот он сам связывается, а потом уже присоединяется. Это не случай гепатита С, это случай полиовируса и церковного гепатита. Вот сел, да, это случай церковного гепатита. Сел прямо на метадон, который располагается рядом. Почему-то здесь, несмотря на то, что здесь вроде бы сканирования никакого не надо, все-таки никогда нужна. До сих пор загадка, зачем что-то там надо вызывать. Ну и так далее, все село потом. Вот. Значит, вот это вот механизм внутренизации, который, я как говорю, уже вещь в несколько групп вирусов, основном реплицирующих стоплазмы. Потом вдруг начался большой шум в литературе, что, наверное, у клеточного ДНК АРСа тоже есть. Но мы тоже как бы не поверили в это дело. Потому что статья была опубликована в 10-м. Вот, клеточная банка, да, у них есть герб, но вот в тех случаях, когда герб не работает, например, когда герб следующий белок, блокирован его трансляционным рефлексом, через ABB, когда он выведен из строя, в каких-то стрессовых условиях, эти банка могут задействовать механизм внутренней инициации. Вот, например, при стрессовом условии, будет апоптозе, при апоптозе весь белковый синтез падает, но ведь некоторые белки, какой-то апоплазин же тоже синтезирует. Как он там синтезирует, если кек уже не работает? А вот потому что у него есть АРС. Значит, в общем, до сих пор и непонятно, есть ли АРС в клеточном МРНК. Мы тоже верили, что они там есть. Даже грант написали, наверное, американский грант, по мере того, как не работали, мы больше и больше превратили в вынужденный АРС. Никакого действительно внутренней посадки мы не видели. Когда мы написали статью о том, что мы не отрицаем, что может АРС где-то есть, но вот в этих случаях, где были объявлены, что там взять АРС, никаких нет. И смотрели отношения по мне. Но все уже там засветились, получилось, что они провалились, а мы начали начитывать. Вот. А дальше до сих пор, в общем, непонятно, может быть, АРС и есть где-нибудь внутри печени характера, которые работают, в тех случаях, когда не работаешь. Но вот пока вам привести вот точно, чтобы я мог голову отсечения какой-то клеточного банка с клеточным аэросом, я бы помимо кеку еще внутри был какая-то клеточная структура, я не могу. Вот, да, все, это.